Всем привет! Это программа «Прямо сейчас». Меня зовут Федор Павлюхин. У нас в гостях автор книги «Благими намерениями. Русская православная церковь и власть от Горбачева до Путина» и ведущая подкаста «Как поступать» Ксения Лученко. Ксения, здравствуйте, спасибо, что пришли.
Добрый день, здравствуйте.
Вы слушаете фрагмент программы.
Вот эта молитва о победе Святой Руси, так называемая, которую обязательно должны читать священники на территории России, патриаршая молитва, вот ее называют, из-за отказа читать, которую несколько священников лишили сана, как ни абсурдно это звучит, она обязательна к прочтению вот до такой степени только на территории Российской Федерации. Все священники, это все какой-то абсолютный сюр и абсурд. Уже в белорусы не читают ее. Белорусские священники Московской православной церкви в основном эту молитву не читают. Ни о какой победе Святой Руси не молятся. Даже, насколько я вот сейчас точно не уверена, патриарх был в Беларуси на 22 июня. День памяти и скорби у нас теперь так отмечается. И, насколько я помню, даже там эта молитва на патриарших богослужениях, она не читалась на территории Беларуси. И уж тем более в странах Западной Европы. Никто ее не читает здесь, служащий, кроме тех священников. И они есть, их мало, но они есть, которые очень пропутинские, провоенные, и делают это по зову души, а не по распоряжению сверху. Но их очень мало, но они есть.
И прихожане поддерживают такое?
Ну да, есть прихожане, тут довольно большая среда в западных странах вот этих вот пророссийских, патриотически настроенных православных.
Я прочитал в вашем телеграм-канале «Православие зомби», и нашим слушателям и зрителям подписывайтесь, пожалуйста, на канал Ксении, что у конфликта Московского патриархата с архиепископией, извините, пожалуйста, православных церквей и русской традиции в Западной Европе, что вообще происходит?
Ну, там пока до конфликта такого... Ну, то есть это по меркам Московской патриархии уже конфликт, но еще пока ничего, собственно, не случилось. Это давняя история. Была такая архиепископия русской традиции в Западной Европе, которая была, собственно, создана после революции, после еще той первой миграции. К ней принадлежала значительная часть православных приходов в Западной Европе, прежде всего во Франции и в Германии. Они... На протяжении своей истории у них уже были периоды, когда они то Константинополю подчинялись, то переходили в Московский патриархат на какой-то короткий период, то опять возвращались в Константинополь. Там какая-то такая всегда сложная была конфигурация. Очень важно было, той эмиграции было важно сохранить вот эту русскость, вот эту Россию, которую мы потеряли. Но при этом это все-таки было не так, как в зарубежной церкви, которая была такая очень монархическая и совсем отделил себя от всего. А здесь все-таки они были более, у них был больший интеллектуальный, такой более открытый такой запас, запал. Вот. И так это все оставалось под Константинополем, и все было хорошо до 2018 года, когда патриарх Варфоломей решил, что хватит уже, зачем нам отдельная архиепископия русской традиции, когда у нас в каждой стране есть свой епископ греческий, нормальный. Он решил упорядочить эту иерархическую структуру. Там были свои какие-то плюсы и минусы, есть очень много точек зрения, как ему надо было поступать, надо было ее расформировать, не надо было, как это делать. В общем, это какая-то долгая интрига. В общем, долго ли, коротко ли, там произошел такой раскол, и часть этой архиепископии сказали: окей, мы, собственно, в Константинопольском патриархате. Наш патриарх Варфоломей решил, что у нас теперь другая административная структура. Мы будем... Вот во Франции, в частности, митрополит Гальский Димитрий, который очень симпатичный, нормальный, абсолютный. Там все прекрасно живут под ним. И все им сохранили. Никто не вмешивается в их традиции. То есть они там на церковнославянском служат, если хотят. Не хотят, служат по-русски. Старый календарь, пожалуйста. Хотите новый, хотите старый. Как община решит? Там вообще совершенно другое отношение к тому, что все-таки община имеет значение. Вот. Но какая-то часть, из каких-то во многом... Там были интриги, конечно, и какой-то личный фактор, но во многом из каких-то наивных, романтических, хотя в 18-м году уже странно их было иметь, представлений перешли под Москву. Вот. Еще какая-то часть пытались как-то к Румынии присоединиться. Еще там какое-то было брожение такое. И вот они, перешли под Москву. У них, правда, такая же автономия, у них свой епископ Иоанн Ренето. Вот он очень пожилой уже сейчас, и он автор этого вот письма, про которое я писала. А, вот. И они вот в состоянии, значит, подчиненности Москве даже дошли до 22-го года и пришли в шок и в ужас. Большая часть, не все, но значительная часть, что куда же мы вообще попали? У нас тут патриарх за войну, что происходит? Там украинские беженцы хлынули, а мы что? В общем, там многим очень тяжело дается как бы последствия их решения. Не всем, но значительной части. А вот, и тут, значит, еще к тому же они, ну, у них проблемы с управлением, потому что архиепископ Иоанн Старый, и очевидно, что расчет Московской патриархии был на то, что он умрет, они туда поставят своего и все это захапают, как бы так же, как они с зарубежниками поступили, то есть просто всосали в себя и всю эту автономию, любую альтернативу как бы придушили на корню. А вот. Но тут, значит, архиепископ Иоанн стал просить, чтобы им дали назначить больше епископов, чтобы они могли справляться с оперативным управлением, потому что он уже пожилой и не очень здоровый. А Москва им 3 года не отвечала вообще на эти, потому что они хотели своих кандидатов туда, видимо, ставить. А эти по европейской традиции говорят, вот у нас тут есть среди наших вот 2-3 кандидата на то, чтобы стать епископами, они у нас выросли. Ну как это в нормальной ситуации происходит? Москва же так вообще не мыслит. Они там сверху назначают.
В Европе голосование должно быть, да, какое-то за выбор?
Ну да, да, у них вот это епархиальное собрание. Ну, там есть, безусловно, какие-то более демократические структуры, какие-то менее, но в целом, да, там больше понимания, что все-таки епархиальное собрание решает, и потом, да, у них какое-то другое юридическое сознание, все-таки это люди в основном европейцы, которые выросли в Европе и, собственно, имеют это правосознание, и в церкви тоже как бы привыкли к тому, что их голос что-то значит. Вот, и 3 года Москва не отвечала, и тут, наконец, архиепископ Иоанн сказал, ну, слушайте, я ничего не понимаю, Москва нам не отвечает, мне не очень понятно намерение патриарха, давайте сами их изберем тогда и утвердим. И назначил это на епархиальное собрание. Но вот ровно после того, как это письмо утекло, епархиальное собрание отменили. Официальной причиной из-за волны жары, которая накрыла Францию. Да, люди уже купили билеты, они их сдали. Жара действительно есть. А многие делегаты действительно люди пожилые, им тяжело. Это неоспоримый факт, но даты не назначены. Оно перенесено на когда-то после лета. Кто там доживет до после лета, что там Москва сделает до этого? У меня нет доказательств того, что это было результатом утечки вот этого письма и того, что Москва на них надавила, я не знаю. Но выглядит так.
У нас осталось совсем немножко времени. У нас, наверное, последний вопрос. Как в РПЦ отреагировали на удар по Киево-Печерской лавре?
Ну как? Украинцы виноваты. Это же понятно.
Это все?
Ну как, отдали лавру, отняли лавру у УПЦ. Ну так, да, конечно, все.
Ну а что-то...
И получили за это.
Ну я удивлен. Казалось, что понятно, что в России уже церковь – это про войну. Но все же, это культурное наследие.
Очень жалко. Но Украина виновата сама, потому что не надо было... Ну, опять же, на официальном уровне не было такой... Ну, то есть они выразили какое-то соболезнование митрополиту Ануфрию, которого до сих пор считают своим. Вот. А что считает митрополит Ануфрий, никто толком не знает, потому что он молчит. Вот, но...
Еще в России остались священники, которые высказываются против?
Остались. Высказываются они тихо, преимущественно в личном общении. Ну, потому что все, кто высказывался сколько-нибудь громко, уже либо с гуманитарными визами сидят в Европе, либо просто ушли из церкви и, опять же, сидят в России тихо, потому что, ну, просто опасно.
Ну, то есть церковь такая же жесткая система, как и везде, да?
Ну, она даже жестче, потому что она своими руками отдает людей как бы правоохранительным органам. Но там же схема такая, что сначала церковь лишает сана, и типа, когда это уже не священник РПЦ, делайте с ним что хотите.
А у него есть какая-то, я не знаю, неприкосновенность?
Да, она есть, она, естественно, негласная, она, естественно, просто на уровне практик. Но действующего священника Русской Православной Церкви никто не посадит. будут консультироваться, советоваться, принимать решения. Вот. И чаще всего ситуация такая, что сначала идет сигнал из органов там, в епархию, а епархия принимает меры. Ну, то есть, наверное, в каких-то случаях священников и защищали. То есть есть разные архиереи, тем не менее. Вот. Но так сначала лишают сана, потом уже пускают. Ну, поэтому чаще всего на этапе лишения сана стараются эвакуировать уже человека, потому что понятно, что ничем хорошим не кончится.
Мне сейчас на ум как раз пришел митрополит Иларион, которого эвакуировали из Европы. А здесь в Европе тоже есть какая-то неприкосновенность или нет?
Нет, здесь, конечно, неприкосновенности нет, но вот его задержали же с наркотиками. Кто их и как ему подложил, это загадочная история, мы не знаем. Вот. Нет, здесь, конечно, нет никакой неприкосновенности. Вот. Ну, вероятно, могут как-то уведомить внешнеполитическое ведомство о том, что у нас тут какая-то странная проблема. Но все равно юридические процедуры есть юридические процедуры.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.